многие говорят, ну зачем мы столько времени тратим на то, чтобы разговаривать о молитве? Вы столько говорите о молитве, лучше больше молились. Лучше больше молиться, чем столько разговаривать. Но, знаете, это точно так же нелогично, как если бы кто-то сказал такую фразу. Ну, не важно, что ты ешь, главное, что ты ешь. Какая разница, что ты ешь? Главное, что ты ешь. Неважно, как ты тренируешься. Главное, что ты тренируешься. Неважно, вот, как ты в спортзале проводишь свое время. Главное, что ты там его проводишь. И вы-то понимаете, что это на самом деле неправильно. Это важно, что ты ешь. Как ты ешь. Это крайне важно, как ты тренируешься. Потому что если ты неправильно ешь, у этого обязательно будут последствия. И просто само по себе поглощение пищи, оно еще не гарантирует результат здоровой жизни. И само по себе хождение в спортзал и упражнения на тренажерах тоже еще не гарантируют здоровое состояние тела. Буквально спортивный травматизм это оказывается серьезнейшая проблема. Почему? Не потому, что он не ходил на тренировки, а потому, что он неправильно осуществлял эти подходы, и в результате это ему не положительные результаты принесло, а наоборот, отрицательные результаты. Поэтому вот возвращаясь к нашей теме молитвы, в молитве главное молиться. Но понимаете, я при этом всем вижу тысячи христиан, которые молятся, но в результате их молитвы еще не являются гарантией того, что они получают сверхъестественный ответ от Господа. Само по себе наличие молитвы или само по себе возношение сотен молитв еще не гарантирует того, что эти молитвы, они эффективны для человека. А иногда я обнаруживаю христиан, которые уже сотни молитв возносят, а они не работают. И такое христианство тоже приводит к религиозному травматизму. Вот такую фразу, к религиозному травматизму. По-моему, Павел это назвал кораблекрушение в вере, или это в послании к Иуде. Многие из них потерпели кораблекрушение в вере. Почему? Ну, потому что они думали, что этого достаточно. Достаточно просто молиться, а там уже, как будет, ну, это точно что-то да получится. Поэтому, да, к чему это все? Да к тому, что нам важно не просто молиться ради молитвы, а знать, как молиться. Что важно в молитве, что важно учитывать в молитве, чего важно избегать в молитве, не позволять, не допускать, потому что, ну, точно так же, как в общении, молитва же это общение, да, точно так же, как вот нельзя же сказать, главное общаться, о чем мы общаемся, как мы общаемся, да какая разница, главное, чтобы общаться. Да вы знаете, что можно такое общение построить, что люди порубают друг друга словами. И больше оставят травм друг на друге, чем это породит общение созиданием. Нет, так иногда общение будут порождать войны, конфликты. Поэтому само по себе наличие общения еще не определяет качество последующего взаимодействия этих двух сторон. И больше всего на прежних эфирах мы с вами говорили о важности позиции. Вот я больше всего ставил акцент именно на это. Уделяйте внимание, прежде чем вы отправляетесь в молитву, напоминайте сами себе о том, насколько важно не то, о чем вы молитесь, как вы молитесь. Прежде всего, будьте заинтересованы в том, кто вы, когда вы молитесь. Когда вы идете в молитву. Вот я не случайно открыл перед вами послание к евреям 11 главу, да, где апостол Павел пишет: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Он воздает». И апостол Павел, вот, он пытается передать вот эту главную мысль, что вопрос нашего общения с Богом, он вообще невозможен без веры. Ну да, мы тут о вере уже столько всего говорим, вера. Да я верю, все верят. Ну понятно, да, все верят. Но я хотел бы вот сейчас помочь вам
делать вашу веру более осязаемой. Более осязаемой и даже отчасти измеримой, чтобы вам проще было даже оценить состояние вашей веры. Вы скажете, а как я могу оценить состояние моей веры? Это только Бог, наверное, может оценить состояние моей веры. Да нет, вы тоже можете оценить состояние вашей веры. Вы скажете, как? Смотрите, вера всегда связана с позицией. Давайте вот этот тезис возьмите. Вера всегда имеет прямую взаимосвязь с позицией. Смотри, вы не можете говорить о вере и при этом не говорить о позиции. Скажешь, ну что значит вера и позиция, вера и позиция? Ну вот, например, смотрите, если вам говорят о том, что вот вы неудачник, вы лузер, ну вот вы вот это, вот и кто, вот это, и вам бы там говорят, смотрите, если вы к этому приложите свою веру, если вы в это поверите, да, то это обязательно будет иметь отображение на чем? На вашей позиции. Вы будете ходить потом соответственно тому, во что вы поверили. Вы будете вести себя как неудачник, как лузер. Вы будете действовать так. Это будет потом обязательно отображаться на вашей позиции. Хорошо, другой пример. Если вам говорят о том, что вы должник, который никогда не сможет погасить свой долг. Все, вы вечный должник, который никогда и ничем не сможет погасить свои кредиты и долги. Смотрите, если вы в это поверите, давайте последующее, на чем это обязательно будет иметь свое отображение? На вашей последующей позиции. Вы вести себя будете соответственно тому, во что вы поверили. Понимаете, вы не сможете завтра ходить с расправленными плечами, чувствовать себя свободно, разговаривать с дерзновением, вести себя смело. Не сможете. Почему? Потому что вы вечный должник, вы вечный виновный, вы раб. И вы раб даже можете быть не потому, что вас сейчас повязали уже или бросили в долговую яму, а потому что вы поверили в это. Возвращаюсь к тезису. Ваша вера всегда будет связываться с вашей позицией. Или, ну, это неразрывные составные. То, во что вы верите, это обязательно будет иметь свое отображение на вашей позиции. Давайте мы сейчас поучимся в известной вам вот 61 главе Исаии. Это слова, с которых Иисус начал свое служение, когда, помните, пришел в синагогу и открыл книгу Исаии и прочитал: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное, день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение, вместо плача или радости, вместо унылого духа – славная одежда. И назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». И пошли дальше обетования. «И застроятся пустыни вековые, восстановятся древние развалины, возобновятся города разоренные, а оставшиеся в запустении с древних рядов придут иноземцы и будут пасти стада ваши. Сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноград, и вы будете называться священниками Господа». И так далее, и так далее будут. Это пошло, уже пошли обетования. Но давайте вот нам важно сейчас посмотреть на эти первые три стиха. Обратите внимание на эти первые три стиха. Напомню, сейчас наша цель – увидеть эту взаимосвязь между верой и позицией. Позиция и вера. Насколько они имеют взаимосвязь друг с другом. Да? Теперь сейчас давайте посмотрим на категории людей, к которым Бог помазание свое отправил на помазанном. Смотрите, сейчас Христос, помазанный Богом, Духом Бога, отправляется к кому? К следующим людям. Давайте их рассмотрим здесь. Какие здесь люди, к которым приходит помазанный? Первое. Нищие есть. Зафиксировали? Есть. Следующая категория людей – сокрушенные сердцем. Следующие – пленники. Четвертое – узники. Есть. Дальше – проповедовать лето Господне благоприятное. Это должники, сетующие на Сионе. Еще одна категория. Итак, смотрите, перед нами сейчас вот здесь категории людей. Нищие, сокрушенные сердцем, пленники, узники, должники и сетующие. Так? Теперь смотрим на этих людей. Смотрите на этих людей. Представьте перед собой. Вот он нищий. Изобразили. Картинка есть? Есть. Следующий. Сокрушенный сердцем. Это раненое сердце, да. Знаете, любой проигрыш, любое поражение оставило на нем, в его сердце раны. Человек с болью в сердце, сокрушенное сердце, трещина в сердце, откуда вытекает. Вот это да, это оставленные раны от прежних поражений. Без разницы, будь то во взаимоотношениях, откуда угодно. Неисцеленное сердце. Итак, нищий, вот сокрушенный сердцем, теперь сидящий в плену. Давайте, концлагерь, давайте, это уже. Узник концлагеря, так, и пленный, и зэк, да, в тюрьме. Ну, два вида, хотите, вот так представьте. Здесь пленник, ну, можете солдата представить, который в концлагере. Узник – это преступник, который в темнице сидит. Должника представьте, пятый, да. И сетующий на Сионе. Разные категории, да. Но давайте определим, смотрите. Все эти категории, к которым сейчас приходит помазанный Духом Божьим, приходит на территорию, где нищий сидит, где сокрушенный сердцем находится, где пленник сидит, где узник сейчас в темнице, где находится должник, где находится сетующий, приходит помазанный Богом, так? Для чего? Скажешь, ну для того, чтобы помочь им. Окей, молодцы, помочь, конечно. Но как? Что он делает? Нам бы привычно было бы в этой истории сказать, и взял их за руку и всех вывел. Нищему принес в его нищету ящик с золотом. Сокрушенного взял и тут же вылечил. Пленника взял за руку и вывел его в чисто поле, и узника точно так же вывел на свободу, в свободный город. Должнику вот здесь вернул все документы по погашению его кредитов. Сетующего на Сионе сел, начал гладить по голове, переодел, вывел и сказал, вот все, из пепла пошли во дворец, и ввел их во дворец. Нам бы хотелось, чтобы вот так все происходило. Знаете, как это выглядит? Смотрите, нам бы хотелось, чтобы нас из одной позиции переводили в другую позицию. Потому что все эти шесть категорий людей, они находятся где? Вы их рассматриваете сейчас в позиции. Нищий – это позиция. Сокрушенный сердцем – это позиция. Пленник – это позиция. Узник – позиция. Должник – позиция, сетующий на сегодня – с позиции. Они все находятся в позиции. Так? Так. А теперь смотрите. Дух Бога приходит, но он не меняет позицию. Вот из одной позиции сейчас возьму и выведу вас в другую позицию. Он этого не делает. Скажешь, как не делает? Ну как? Ну делает же. Нет, будьте внимательны. Он приходит к нищему и что делает? Благовествуется, говорится. Угу. Говорится о чем? Нищему говорится радостная новость о чем-то. Ну, о чем радостная новость может быть для нищего? Какая? О том, что, оказывается, он уже не нищий, а на него оформлено какое-то там наследство. Вот это радостная новость для нищего. Ему возвещается. Пленнику что делается? Проповедуется. Узнику что? Проповедуются. Тьфу ты, как это так? Их выводить надо. Их за руку надо ввести. Нищему денег надо дать. Нет, а мы тут везде видим, что Дух Господа служит чем? Служит словом. Служит прежде всего словом. Говорит, говорит. Должнику во втором стихе что делается? Проповедуется. Юбилейный год. сетующим на Сионе, что делается? Возвещается. Давайте мы держимся с вами нашей модели. Позиция, и в эту позицию Бог прежде всего вносит что? Радикальное изменение позиции или слова? Что вначале приходит в неправильную позицию? Ага, вы видите, что туда должно прийти слово. Весть какая-то, известие, истина какая-то туда приходит. К человеку, который находится в позиции. Больной, который находится сейчас в позиции. Первое, что Дух Божий приносит ему сюда, это что? Слово. О чем? О том, что есть у Бога для него уже другая позиция. А почему бы сразу не вырвать его из одной позиции и не ввести в другую? А вот так не работает. Потому что тогда это будет диктатура. Тогда это будет диктатура. Но он же уже все сделал же. Ну вот же ж двери-то открытые, темницы, правильно? Это ж уже свершилось. Нищему наследство уже ж получается даровано, раз ему возвещают радостную весть. Что там еще? Вот эти узники, темницы же уже открыты. Да, но никто их не выгонит палкой из этих темниц. Получается, что пленники, узники, нищие, должники, сетующие должны что-то сделать с тем, что к ним звучит внутри их позиции. Вот он сидит, этот сетующий или должник, который вот сейчас все прокатил, свое наследие. Вот он сидит, и к нему приходит известие. Пришел юбилейный год. Искупление. Твои долги прощаются, и ты можешь возвратиться в свое наследие. Что ему надо сделать с этой истиной? Ему надо в нее поверить. Вот это первое. Поверить. Верить в то, что сейчас ему возвещает истина. И теперь смотрите, у веры, уже вера должна будет произвести внутри него новое начало. Если этот человек, находящийся сейчас в этой позиции, начнет прикладывать к тому, что ему звучит от Духа Божьего, вот здесь, истина, которая к нему звучит, если он будет начинать веровать в это, внутри него, смотрите, внутри него начнет формироваться новая позиция. Вот давайте вот попробуйте эволюционно вот эту реформацию внутреннюю представить. Ну, смотрите на этих же наших героев, всех, кто здесь в 61 главе. Вот они, узники сидят, пленники сидят в своих камерах, вот они сидят. А им возвещаются, уже амнистия. Ты уже отсидел, все, твое преступление уже списано, все, свобода, уже все открыты камеры, все открыто, двери открытые, там весь коридор открытый, стрелять уже никто в тебя не будет, ты невиновный, выйдешь на свободу, все, ты как будто все, ты чист полностью, это не твое место. Смотрите, где эта позиция должна будет обрести свое начало? Внутри же него, правильно? Его вера напрямую будет связана с его новой позицией. Он внутри себя должен будет таким увидеть. Я свободный. Я больше не преступник. Я больше не узник. Стоп. Это концлагерь, это не мое место. Я для свободы создан. Я больше не нищий. Подожди, у меня есть наследие, у меня есть мои дворцы. Я не должен здесь сидеть сейчас на этой паперти. Подожди, я вот кто. Вы понимаете, вначале новая позиция стартует внутри, рождается внутри. Ее начало полагает именно вера. Это будет работать как в отношении лжи, так и в отношении истины. Как в отношении лжи все берет начало именно внутри. Когда ложь попадает в сердце человека, и человек начинает в нее веровать, потом это перерастет и в позицию. Так вот, если мы с вами снова возвращаемся к 61 главе, я хотел бы, чтобы вы увидели эту последовательность того, как Дух Господа, как помазание Господа совершает служение в вашей жизни. Я к чему это привожу? К тому, чтобы вы в своем уме не перепрыгивали опять в сказочные модели. Смотрите, христианская магия, она больше рассматривает именно вот эти сказочные переключения каналов. Я бы так хотел, чтобы сейчас одна позиция менялась на другую, чтобы сразу меня из грязи да в князи, да, из больного да в здорового, из нищего да в богатого, из разрухи, ух ты, да, в созидание, чтобы меня просто так раз и переключало. Но я показываю вам, вот путь приходит в начале, истина, она звучит. А затем ключевой вопрос, насколько эта истина будет приниматься так, что она влияет на ваше формирование новой позиции. Новой позиции. Ну к чему это мы вот здесь сейчас опять о позиции? Мы ж так на молитву собрались. Мы ж то вроде и о молитве тут тему видим. А я вас как раз и привожу к тому, насколько важна позиция. Потому что в Евреях мы с вами увидели... 11 глава, 6 стих, да, что приходящий к Богу, он должен веровать. Молитва, она уже должна будет брать свое начало именно с позиции веры, что мы уже приходим к Богу из какой-то позиции. Я снова повторю мой вопрос к вам. Когда вы приходите к Нему? Вы приходите к Нему как кто? Еще раз. Когда вы приходите к Богу? Задавайте себе даже этот вопрос. А если точнее, чтобы вы задавали этот вопрос своей душе. Ваш дух, он знает, кто вы. А вот вашей душе необходимо напоминание. Что вы из себя представляете, вот когда идете в общение к нему? Вы сами себя каким видите? Никто лучше вас не знает, как вы себя видите. Вас люди, конечно, могут видеть со стороны как угодно. Мы с вами гораздо на то, чтобы одевать маски и ходить в таких масках, что попробуй еще раз смотри, кто там под маской. Но вы-то настоящие. Вот это и есть тот вопрос. Вы приходите к нему как кто? Так вот, когда вы идете к Богу в общение, первым делом задавайте этот вопрос сами себе. Я иду сейчас как кто? И вот здесь ваша истинная позиция, она должна брать свое начало прежде всего в Евангелии. О, опять про Евангелие. А никак, святые, а никак по-другому. Потому что проблема христианства в том как раз, что для них Евангелие... Для большей части христиан Евангелие все еще остается историей про Иисуса. Историей об Иисусе, о человеке, о личности, которая тогда, 2000 лет назад, с ней что-то произошло. Но суть Евангелия не в том, что произошло с Иисусом. Послушайте, сердцевина Евангелия заключена в том, что произошло с вами благодаря Иисусу. Если Евангелие никак не связано с вами, то вы просто историю знаете об Иисусе. Она никак вам практически помочь не может. Ну, кроме того, что вызвать сострадание к бедолаге, который висит на кресте. В этом нет силы. Истинное Евангелие, оно напрямую связано именно с тем, что происходит на кресте со Христом и какую проекцию это бросает на вас, как это связано с вами, как его смерть связана именно с вами, как его воскресение, как его страдание связано с вами лично, как кровь, которая на кресте проливалась, причем здесь вы, как его сошествие в ад, как суд, который происходит над крестом, причем здесь, как это с вами связано лично. Как грехи, которые возлагаются, 53 глава Исаии, на него, как это с вами, какое это имеет связь к вам лично. Если Евангелие, оно не имеет в своей сердцевине именно связь с вами, вы не видите этого в отношении вот себя и того, как это влияет на мою позицию, то вы знаете просто историю об Иисусе, а вам нужно Евангелие. Да, потому что вот отсюда, повторюсь, отсюда будет брать, берет, обязательно должен брать свое начало ваша позиция. Ваша позиция. Потому что если вы будете перечитывать все послания Нового Завета, послания апостола Павла особенно, это послание, кричащее о том, кто вы теперь, о вашей позиции во Христе, в Нем, в Нем, в Нем, в Нем вы это, вот вы кто в Нем, Он в вас, вот вы кто, вот на что вы способны, вот где вы, вот как Бог на вас смотрит, вот как вы выглядите, вы совершенны в глазах Бога, вы праведность Божья во Христе Иисусе, вы премудрость открыта вам через Христа, премудрость от Бога, праведностью, освящением, искуплением, истины, истины о том, кто вы стали во Христе, эти истины, вы должны в них поверить так, что это стало вашей позицией, что вы из этой позиции ходите в молитву. Аминь. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя.